с трудом можно было собрать необходимый поезд. Не спал в эту ночь и Каргин. Надежда боролась в нем с сомнением и отчаянием. Он слишком много слышал, немного даже и видел, но не верилось ему. Ему казалось, что если бы это было так, то простая, честная, наивная Маруся должна была бы сознаться ему в своем грехе. А раз этого не было, значит, и греха не было. По крайней мере, он, Каргин, сказал бы ей, что было все. И то, что невеста его молчала до последнего дня, возбуждало его надежду, с каждым часом переходящую в уверенность. А если? И тогда ничего. Каргин настолько любил Марусю, что стоял выше этого, и ему это было все равно. Но, подобно отцу своему, он не мог вынести лжи и притворства. С нетерпением ожидал он того часа, когда разрешатся его сомнения, и Маруся, чистый и непорочный, выйдет из этого испытания. И не один он волновался. Волновалась сваха, полковница Луковкина, Исаульша Зюзина, Харунжиха Сокова. Весь Черкасск ожидал, чем окончится нахальство Маруси, и удастся ли ей провести своего недалекого жениха. И если бы не тяжелое время, если бы не как гроза надвигающиеся слухи с верховых станиц, что Платов едет на Дон комплектовать новые и новые полки, что русские разбиты под Бородином и Москва взята французам, если бы не закипавшая жажда помериться силами со смелым врагом и не возня по домам, давно порезали бы хвосты сипаевским коням и подарили бы Каргину лысого жеребца. Но шум брани усмирял страсть. Сплетни не производили должного впечатления в домах, где собирали меньших сыновей, 15-летних казачат, где плакали неутешные матери и проливали слезы вдовы. На это-то волнение перед войной да на славу сипаевского дома, как дома на заграничный манер поставленного, и надеялась Анна Сергеевна, когда созывала со всеми церемониями пол Черкасска откушать свадебного хлеба соли. Старик Сипаев письменно благословил молодых, а расторопная тетушка Анна Сергеевна решила разыграть роль матери молодой и свахи в одно время. Первую роль она брала на себя как старшая из родственниц Маруси, а вторую ей надо было взять, чтобы правильно наладить свадебный обряд и не дать пищи злым языкам. Аграфена Петровна, мать Каргина, несмотря на болезнь, рано поднялась в этот день и отправилась благословить своего сына. Сын уже одетый сидел у окна и смотрел на пыльную Черкасскую улицу. Долго говорила ему мать. Молодой внимательно и почтительно слушал старуху. По окончании ее речей он нежно поцеловал ее и сказал: «Я уверен, мамочка, что все так и будет». Если было иначе, Маруся сказала бы, она честная, я уверен, и я счастлив. В добрый час. К полудню начали съезжаться гости жениха. Приехал Дружко, приехали еще другие молодые люди, и горница Каргина наполнилась толками про войну. Большинство казаков пошило себе обмундирование, и красные, желтые, синие лампасы пестрели в толпе. Действия Кутузова беспощадно критиковались. «Мы, иди, да мы!» — слышалось ежеминутно. И совет молодежи решил наступать на Наполеона во что бы то ни стало. Хвастались оружием и волчки, настоящие генуэзские клинки, персидские турецкие сабли со звоном вынимались из ножен. Пробовали рубить медную монету, разрубили стул в комнате Каргина. Пошвыряли его книги на пол. Говорят, что по нынешним временам это вздор, недостойный казака. А об Марусе почти не говорили, намеков не было никаких. И Николай Петрович совершенно успокоил свою мать. Он оживился, рассказывал, что он прочел про войну, что им писал отец, и восхвалял Платова. «Да, наш Матвей Иванович, это, можно сказать, голова, он один умнее всех. Но Багратион, — заметил кто-то в стороне, — на его зашикали. — Что, Багратион? Если бы он был умен, давно побил француза. Деды и отцы наши били. Чё же он церемонится? Слыхали? Атаманы молодцы. Каргальницкая станица целиком пошла. И старые, и малолетки 12 лет. Мы, говорит, хоть прислуживать будем, пока вы будете драться».